Уже давно как-то не говорили за новости во свете Писания, то, что мы видим в нашем обществе. Так что, может, сегодня пару минут я хотел пару заметок сделать. То, что, может, за последние несколько месяцев мы видели или, может быть, не замечали даже в новостях. Но во свете Писания, как мы можем видеть или смотреть на те времена и на общество, в котором мы живем? Как вы знаете, за последний год большая борьба шла, это может быть направление нашей страны, хотя оно не хорошее, но мы видим, однополовые браки начались в многих городах, люди вступать в такие браки, двое мужчин или двое женщин. Официально в нашей стране нету закона, который бы признавал такие браки, хотя это в некоторых местах есть судьи, которые берут авторитет или власть в свои руки. И потом, когда оно проходит через Верховный суд, почти всегда оно отвергается или аннулируется. Но интересно то, что человек никогда не может действительно наполниться грехом. Насколько бы человек, это как наркомания, алкоголизм, как любая привычка, которая связывает нас. Грех может так запутать человека, что он никогда сам своей силой не может выйти с этой пучины, этой глубины. Что случилось теперь? Многие из этих пар, двое мужчин или двое женщин, они вступали в эти браки просто чтобы показать обществу, что они будут в лицо нам, как сказать, плевать или делать вызов для нас. Теперь многие из этих пар хотят разводы делать. Интересно то, что ни один судья еще не признает их развод. Нормальные пары, хотя мы видим, и мы учим, и мы понимаем Священного Писания, пророк Малахии и другие места, написано, что Господь ненавидит развод. То, что Господь соединил мужчину и женщину, это до смерти одного или другого, или двоих, всю пару. И тут они, хотя они сделали контракт законный, как будто бы. Теперь они хотят его нарушить, и закон не признает и не дает им авторитет разрывать этот брак, в который они вступили. Хотя это не библейский, мы его тоже не признаем. Но, к сожалению, всегда остаются в любом разрыве семейном невинные дети. И, как вы знаете, есть некоторые из этих пар, которые или адаптировали детей, или даже некоторые женщины, они родили детей через процесс медицинский. И теперь большой вопрос идет, кому отдать этих детей. Потому что обыкновенно, когда развод, то отдают детей почти всегда матери. А тут получается, есть некоторые пары, теперь они вступили в этот контракт, и есть дети у двух женщин. И получается соломоновый вопрос, который один Соломон не мог бы, наверное, разрешить, кому отдать этого. Так что они решили в одном случае взять неделю, разделить на две части. Так что каждый ребенок, там была пара и двое детей, будет по несколько дней быть у одной матери, потом у другой. И так они решили по-человечески этот вопрос. Но это все показывает нам абсурд, то, что дальше мы будем в этой первой главе послания Римлянам читать, что когда люди отвергают истину, которую Господь дает нам, то Господь допускает их и отдает им их превратному уму своему, чтобы они делали то, что непотребно. И человек глубины греха никогда не дойдет до него до тех пор, пока Господь не срезает его жизнь. Другой вопрос, который очень трогательный или касается нас, это то, что многие либеральные церкви сейчас стали признавать в руководстве гомосексуалистов, особенно английская, англиканская церковь, как я уже несколько раз говорил, в течение последнего года, эта церковь всемирная, она, если считать католическая церковь, самая большая, православная, по количеству людей на втором месте, англиканская церковь, в Америке называется епископальная церковь, она по членству самая, она третья по, ну, по членству. И это, к сожалению, союзы их не идет к разделению по этому вопросу. Есть те, которые признают авторитет Священного Писания, и они все-таки начались, эти церкви, выходить из этого союза по этому вопросу, и у них должен в июне быть годовой съезд их. И лидер этой группы, которая отступает от Всемирного Союза, который начал вести это черный один архиепископ в их структуре, так называется, и он с Африки, с страны Нигерия, так что они там назначили за 2 недели до годового съезда свой съезд, и уже более чем 20 других регионов со всего мира согласились присоединиться к ним. Это такое разделение, это как реформация происходит в церкви. В этой церкви она довольно либеральная, и даже те, которые отделяются по этому вопросу, у них есть многие другие вопросы, с которыми мы, может быть, не согласны, но когда люди начинают вникать в Писание и читать Писание, то сам Господь делает реформацию в уме и в сердце людей, так мы видели с Мартином Лютером случилось, других реформаторов 15-16 столетия. Так что мы сами не знаем, куда это пробуждение может довести эту церковь. Но как апостол Павел, всегда, когда он слышал о вере других людей, это приводило его в состояние молитвы, и он становился на колени и молился за верующих людей. И мы также должны молиться и за этих людей, которые, многие из них действительно искренне ищут Господа, чтобы Господь их вел, действительно у них реформация и пробуждение в их церкви произошло. Третье, то, что интересно было на новостях за последние пару месяцев, в Сибири, как вы знаете, там много раскопок идут, там, где все заморожено, и, в общем, раскопали маленького слоника, знаете, мамонт назывался, который вот эти большие имел, не знаю, как их клыки, да. В общем, это был 6-месячный маленький слоник, он маленький. Но интересно то, что, значит, когда его раскопали, археологи начали предполагать, в какой период истории он там заморожен был. Как вы знаете, учат нас, что Господь не за 6 дней сотворил все, а что Господу нужно было миллиарды лет, чтобы сотворить все, что мы видим сейчас, включая человеков. И, конечно, они его не могут растаять, они вырезали во льду его и держат его замороженным, потому что в природе, если его это растает, оно все сразу получится, разложение костей и всего, и оно сразу уничтожается. Точно так, как иногда мумий, когда раскапывает, когда он закрыт, то он держится. Как его только раскрывают, и с кислотой, и с воздухом происходит химическая реакция, оно сразу разлагается. Так что этот слоник, он во льду сейчас, но они могут над ним делать эксперименты. Интересно то, что определили, что ему в рамках от истории 6 миллиардов лет до всего лишь 4 тысячи лет тому назад. И не могут определить, где исторически, в какое время он заморозился. Но если взять эту дату 4000 лет назад, это как раз буквально подходит к книге Бытия и в период, время, когда было наводнение всемирное, когда Господь наказал мир водняное, то, что мы изучали в книге Бытия. Так что вольно или невольно, они должны приходить к тому же самому выводу, что Слово Господне учит нас. Но интересно то, что они все-таки смогут процессом науки из легки достать оттуда образец воздуха и кислорода, который у него в легких еще остался, замороженный. И смогут сделать анализ, и это будет интересное, как сказать, с точки зрения науки, сравнить с нашей атмосферой, которую мы сейчас имеем. Потому что эта реакция, то, что мы видим сейчас, это результат того, что случилось после потопа, когда Господь открыл небеса, когда все залилось. Так что наша атмосфера действительно изменилась, и возможно, что это будет образец того, что было еще до потопа. Так что это довольно интересно будет с точки зрения науки. Ну и последнее, что я хотел обратить внимание, если возвратиться к святой земле Иерусалима. Как вы знаете, когда израильский народ вернулся с Вавилона, Эзра привел людей, помните, они начали строить стену. И в течение короткого времени они отстроили всю стену. И сейчас раскопки в Иерусалиме как раз обнаружили с того периода, периода Эздры, они, когда раскопки делают, часть стены, которая окружает Иерусалим. И это доказывает опять с точки зрения науки, что то, что в Слове Господнем написано, действительно так было. Потому что многие говорили до сих пор, что Навуходоносор, когда все уничтожил, ничего не осталось из этой стены. Но мы знаем, когда мы читаем книги Эздра, Неемии, что они строили эти стены, и они потребляли камни и все, что было разрушенное. Знаете, когда они, кирпич дорогой, если идти его сейчас покупать. Если вы купите новый кирпич, пойдете в магазин, Home Depot, еще где-нибудь. Новый кирпич дешевле стоит, чем кирпич, который уже был в употреблении. Вы можете купить старый кирпич, который уже был часть стены или дома где-нибудь, которого разрушили, его расчищают и потребляют. И кирпич, который прошел огонь, если здание сгорело, он еще дороже стоит, нежели тот, который вы новый покупаете. Так что они, когда это раскопали, они действительно имеют знаки, что эти камни, которые были отстроены этой стеной во время Эзры, они действительно прошли через огонь, и то, что мы читаем, Навуходоносор сжег весь Иерусалим и храм, который там был в то время. Так что Слово Господне, оно всегда подтверждается, и это дает нам ободрение, и мы видим, что действительно то, что мы изучаем здесь, это действительно истины, которые Священное Писание учит нас. Давайте мы прочитаем послание Римлянам, откроем еще раз первую главу. Сегодня мы прочитаем, начиная с 11 стиха по 13 стих, отрывок новый. Апостол Павел пишет в 11 стихе: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую вашею и моею. Не хочу, братья, ставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Апостол Павел, мы уже говорили раньше, имел глубокое желание посетить Рим, этот город. Это не для того, чтобы как турист увидеть то, что там было, чтобы увидеть красоту Рима, но он имел любовь к верующим людям, ко всем верующим людям. Как мы уже говорили, он молился за них, он волновался, он переживал за них, он хотел для них самое лучшее. И мы видим, что это результат того, что его сердце и его жизнь была наполнена любовью Божией. Та любовь Божия, которая послала Сына Божия в мир наш, чтобы Он умер за нас. То, что мы будем сегодня вспоминать и праздновать искупление наше. Это любовь на греческом языке, мы даже знаем, как она называется. Любовь агапы, любовь Божия. Апостол Павел, его жизнь была наполнена этой любовью. И эта любовь, она проявлялась ко всем людям, верующим и неверующим. Это божественная любовь, которую апостол Павел призывает нас, чтобы мы модели, образец его или модель, который он в своей жизни имел, чтобы мы следовали за ним. Эта любовь, это проявлялось в его служении, которому он был призван сам Господом. Апостол Павел, он от Господа самого, как он здесь говорит: «Не хочу оставить вас в неведении, брата». Это, братья мои, апостол Павел это выражение много раз потребляет в Писаниях. Когда мы читаем 11 главу послания к Коринфянам, там, где апостол Павел пишет нам, как хлебопреломления исполнял. Он говорит, я не хочу вас оставить, братья, в неведении. То, что я получил от Господа, я вам хочу передать. Апостол Павел, он от Господа через откровение, через Духа Святого получил тайные или получил эти духовные истины, которые он сейчас описывает и желает поделиться с этой церковью, с этими верующими людьми, которым он пишет. Во-вторых, апостол Павел, он хочет поделиться этими духовными истинами с этими верующими людьми, потому что он знает, точно так, как в его жизни это сделало перемену, измену, трансформацию его ума, оно может сделать и в ихней жизни. Дальше, когда мы доходим до 12 главы послания Римлянам, апостол Павел умоляет их, говорит, я умоляю вас, братья, представьте тела ваши Господу в жертву, чтобы вы познавали волю Божию. И обратите внимание, здесь в 10 стихе он также говорит за волю Божию. Если это воля Божия, я хочу, я желаю, я имею намерение прийти к вам. Воля Божия в 12 главе послания Римлянам апостол Павел говорит, она благая и она совершенная. Другими словами, она приносит нам пользу. И она совершенна в том смысле, что когда мы ее познаем, то уже дальше нечего познавать, потому что она полностью открыта нам и дается нам. Так что сегодня я очень немножко, чтобы мы подумали и поразмыслили о том, что апостол Павел, его планы, его намерения, его желания, его сердца, они всегда были подвластны или непокорны были волей Божией. И что такое воля Божия не только в жизни апостола Павла, но в нашей жизни и в жизни нашей церкви? Это желание, которое апостол Павел имел, оно потребляется в других текстах Писаниях. Помните первый псалом, когда мы читаем за блаженного мужа, который день и ночь пребывает в Слове Господнем? Там написано, выражение написано, воля его в законе Господнем. Воля, его желание, намерение его, то, что он намерен делать, оно в законе Господнем. Это в Старом Завете еврейское слово, то же самое слово, которое здесь переводится в Новом Завете на греческий язык. Это то же самое. Помните, мы много месяцев провели на 118-м псалме. Там 174-й стих написано «Я жажду спасения твоего». Вот это слово «жажда» на еврейском языке – это то же самое слово, которое здесь апостол Павел говорит «я имею» или «я весьма желаю увидеть вас». Вот это желание, которое он имел. Дальше в том самом стихе, 118-м псалме написано «Господи, я не только желаю или жажду Твоего спасения, но, Господи, Твой закон для меня является утешением». Это слово «утешение» это то слово, которое здесь апостол Павел потребляет, говорит, я хочу утешиться с вами и со мной. У нас что-то общее будет из нашего общения, общего, когда мы разойдемся, и вы, и я найдем утешение в слове и в законе Господнем. Это слово еще имеет немножко другое значение, и мы встречаем это в 7 главе пророка Михея. Там в 1 главе он говорит о жажде или желании, которое он имел сочному винограду или кисти винограда, говорит, и я не мог ее найти, хотя душа моя желала его. Прочитайте дома 7 главу пророка Михея, 1 стих. Так что, когда апостол Павел говорит здесь, говорит, я весьма желаю увидеть вас, это не просто он пишет, потому что это вступление к этому посланию. Но у него была причина, почему он действительно имел это желание. Но его желание, его намерение, его планы, все, что апостол Павел делал, оно всегда было основано на воле Божьей. Мы считаем, я считаю, что апостол Павел был для меня примером самого великого верующего человека, который в истории мы находим. Так как апостол Павел знал Господа, так как апостол Павел ходил с Господом, мне кажется, никто не ходил. И хотя Господь призывает нас, чтобы мы следовали за Ним, но даже если мы будем следовать примеру апостолу Павлу, то наша жизнь, я уверен, уже поднимется на высший уровень. Апостол Павел также был, наверное, самый знаменитый, великий богослов во все время. Но несмотря на все это, несмотря на то, что он так близко, интимно знал Господа, ходил с Господом, имел общение с Господом, получал от Господа откровения, но мы видим апостол Павел, как мы читали в 13 стихе, у него в жизни бывали препятствия служения его. Так что мы должны себе задать вопрос, неужели апостол Павел мог молиться, и Господь не отвечал на его молитвы? И жил ли апостол Павел полностью в воле Господней? И какую роль имели препятствия в его жизни, чтобы познавать волю Божию? Это интересный вопрос. Я уверен, что апостол Павел, он жил в воле Господней. И те препятствия, которые он встречал в своей жизни, это сам Господь его направлял. Служение его, направление его. Иногда Господь волю свою открывает нам положительно. Господь сказал апостолу Павлу, когда он встретил его на дороге в Дамаск, «Ты будешь моим свидетелем». Это было положительное, как сказать, предложение. Но иногда Господь, он негативными обстоятельствами в нашей жизни может направлять нас к воле своей, чтобы мы жили для Него. Посмотрите, здесь апостол Павел говорит в 10 стихе, говорит, «Если воля Господня, я молюсь, чтобы Господь благопоспешествовал мне прийти к вам». Когда мы живем в воле Господней, когда мы правильно живем и понимаем волю Господню для нашей жизни, то Господь благословляет наши пути. Не только в духовном смысле, но апостол Павел имел намерение не только остановиться в Риме, но потом после Рима дальше пойти куда? В Испанию. На самый западный пункт или точки Римской империи. И для этого ему надо было не только духовное благословение и физические силы от Господа, но и финансовая поддержка. И он все предает Господу, и если воля Господня, он говорит, вот это мои планы, вот это мои намерения. И он верил, что Господь его духовно благословит и даст ему успех в этих намерениях. Так что правильное понимание библейской истины, вот этого слова или выражения «воля Божия», оно приводит нас к правильному понятию слова «покорность». А правильное понятие слова «покорности» – это проявляется в нашей жизни, когда мы исполняем то, что Господь заповедовал нам в Слове Своем через наше послушание. И когда мы познаем волю Божию, и мы можем ее познавать, как апостол Павел пишет в 12 главе Римлянам, то мы тогда видим и познаем и ощущаем в нашей жизни, что она благая, она нас приводит благо в нашей жизни. Бог для нас самое лучшее желает. Познавать, изучать и понимать волю Божию – это три фазы в нашей жизни. И те люди, которые познали волю Божию в своей жизни, изучили ее, и понимают ее, и практикуют ее, это те люди, которые Слово Господне называет разумные. Помните послание Ефесянам, 5 глава, «Не будьте неразумные, но познавайте, в чем есть воля Божия». Значит, те люди, которые познали волю Божию в своей жизни, это те, которых Бог сам называет разумных. И когда Господь дает нам титул или назначение, это особенное благословение. Когда Бог усыновил нас, как Он нас называет? дети, новое имя, новое назначение. Мы уже не являемся объектами гнева Божия, но объектами Его любви, которую Он, как любящий Отец, выливает на нас. Когда Господь нас искупил, Он нас называет святыми. Как апостол Павел здесь пишет послание Римлянам, всем святым в городе Риме. Когда Господь называет нас святыми, то уже пускай мир иначе нас не называет. Мы святые. Когда Господь называет нас разумными, это особенное благословение, потому что мы познали волю Божию в нашей жизни. Она благая, и она полностью руководит нашей жизнью. Воля Божия познается через Слово Господне. Так что, чтобы знать волю Господню, чтобы иметь мудрость, чтобы быть духовно зрелыми, мы должны познавать Слово Господне, изучать его. Воля Господня в Слове Божьем есть некоторые определенные тексты, которые открыто говорят нам, такова есть воля Божия для вас. И пока мы не начнем практиковать эти принципы в нашей жизни, Господь дальше не будет нам открывать более детально наши детали нашей жизни ежедневной, как у апостола Павла. Идти ему в Рим, или идти ему в Ефес, или идти ему в Коринф, или идти ему в Испанию, или еще куда ему идти. Эти детали, они разрабатываются, когда мы в первую очередь практикуем то, что Господь открыто нам сказал в Слове Своем. И в первую очередь мы должны понимать, что воля Господня, она открывается для тех людей, которые познали Его. Апостол Павел Тимофею пишет, говорит, «Хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Пока мы не познаем Господа, пока мы не искупились, пока мы не возродились, это то, что Бог делает для нас, до тех пор Господь дальше не будет открывать нам волю свою. Воля Божия для человечества является спасение, которое Он предлагает нам. А дальше, когда мы уже познали Господа, тогда Господь начинает нам более детально открывать то, что Он желает от нас, то, что Господь желает, это Его воля. После спасения, во-вторых, мы видим, что дальше послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих, там говорится, что «Не будьте нерассудительны, познавая время, ибо дни лукавые, но исполняйтесь или наполняйтесь Духом Святым». Когда Дух Святой наполняет нас, то кто руководит нами? Дух Святой. Когда Слово Господне, послание Колоссянам 3:16 говорит, наполняйтесь или исполняйтесь, другими словами, пускай Слово Господне настолько наполнит вашу жизнь, чтобы как-то чаша полная переливалась, чтобы так и ваша жизнь переливалась Словом Господним. Это говорит о том, что Слово Господне будет контролировать и руководить каждым нашим шагом действие наше. Так что воля Господня для человечества является наше спасение. Но когда мы спасены, воля Господня, желание Господне, то, что Бог хочет для нас, является, чтобы мы контролировались Словом Господним и Духом Святым, который будет руководить нас и вести нас. И апостол Павел настолько был наполнен Словом Господним и руководим Духом Святым, что он был чувствительный. Мы дальше посмотрим на тексты Деяний апостолов. Он настолько чувствовал присутствие Божие в своей жизни, что когда он пошел в Вифинию или в другой город, Дух Святой ему сказал, что нет, не здесь ты должен благовествовать. Я тебя не сюда призвал быть моим избранным, названным апостолом, а иди дальше в другое место. И он настолько чувствительным был, что он знал, в какую сторону идти. И так и Господь может в нашей жизни делать, чтобы мы знали, что делать, когда делать, как делать. Воля Господня, чтобы мы были наполнены Словом Господним, водимы были Духом Святым. И когда мы это делаем, то как мы это делаем? нашей покорностью и послушанию к Слову и повелению Господнему. Воля Господня, первое послание Петра, помните? Написано и так, будьте покорны всякому человеческому начальству, как для Господа. И дальше он говорит, чтобы мы во всех структурах нашей жизни, и духовной, и церковной, и личной, и общественной, были покорны тому авторитету, который над нами. Мужья, любите жен своих, жены, повинуйтесь или покоряйтесь руководству вашему мужу, как Господу, Господь нас ведет. Дети, будьте послушны, покорны родителям вашим. В обществе будьте покорны всякому человечеству. Все мы имеем структуру авторитета в нашей жизни, и она проявляется тогда, когда мы руководимся Духом Святым, когда наше сердце наполнено Словом Господним, и наша любовь к Господу, как апостол Павел, он тогда колени преклоняет и принимает от Господа все, что происходит в его жизни, даже если он в цепях сидит в тюрьме где-то. И может писать чудесные послания нам, которые мы сейчас держим в руках своих. Если мы сознаем волю Господнюю в нашей жизни, если мы ее принимаем, апостол Павел пишет церкви Фессалоники, 5 главе, 18 стих, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Если мы сознаем, что воля Господня для нас, она благая и совершенная, тогда мы должны с благодарением, с покорностью, с послушанием принимать ее от Господа и выполнять ее. И тогда, когда мы практикуем эти принципы в своей жизни, тогда Дух Святой будет вести нас и поучать нас и наставлять нас истинные, духовные и Слово Господнего. И наше сердце полностью будет охвачено, захвачено, переполнено любовью к Господу. Когда мы загреем для Господа, тогда наша воля, наше желание, наши поступки, то, что мы желаем делать, это будет то, что Господь желает, чтобы мы делали. Потому что мы переполнены наставлениями, законом Господним. Псалом 36, 5 стих. «Утешайся или наполняйся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Апостол Павел настолько наполнял свое сердце, ум свой Словом Господним, размышлением о Господе, что он мог сказать, что я знаю, что воля Божия для меня посетить вас. И он знал, что в свое время, хотя 13 стих говорит, до сих пор, до сегодняшнего дня Господь мне не даровал разрешения посетить вас. Но в свое время, несмотря на препятствия, говорит, в свое время Бог своей волей допустит мне, чтобы я посетил вас. И Господь в свое время открывает нам двери. Когда Господь одну дверь закрывает, Он другую открывает для нас. Господь нас никогда не оставляет без своего руководства в нашей жизни. Волю Господню мы можем всегда знать во всех деталях нашей жизни. Рассказывается один эпизод в жизни маленького мальчика, я не знаю, где это было, когда это было, но он молился и просил Господа, чтобы он был бедный, бедная семья была, и его спросили, что бы он хотел бы от Господа получить на Рождество, как подарок. Не знаю, это действительно было или нет, но он сказал, и я сейчас не помню эту историю, или велосипед, или коньки он хотел. Но дело не в том, что он просил, но когда пришел день рождественский, и там ничего не было. И кто-то из соседей сказал, вот видишь, Господь твою молитву не услышал. Он говорит, ну, Господь услышал мою молитву. Господь сказал, нет. Видите, этот мальчик, он молитвенно просил это, но он сказал, Господи, если твоя воля,
тогда я хочу это.
Мы, к сожалению, часто просто думаем то, что мы хотим. Апостол Иаков, помните, пишет, говорит, некоторые из вас имеете планы. Вы говорите, мы пойдем туда, и мы там проживем целый год, мы там заработаем деньги. Но он говорит, мы не знаем, что завтра принесет нам. А наоборот, вы должны делать планы. Господь не запрещает нам делать планы. Но Господь хочет, чтобы мы молитвенно приносили их Господу. Говорит, если воля Господня.
Этот маленький мальчик, он понял, что Господь ему ответил, и это не было то, что он хотел, но он принял это от Господа.
Но все-таки, как нам в нашей жизни познавать детально, куда нам сегодня поехать или чем нам заниматься, карьеру нашу, с кем вступать в брак, на какой работе работать, уйти с церкви, пойти в другую церковь, переехать в другой город, в другую страну. Как мы можем познавать, если это действительно воля Господня, или это мы сами делаем, потому что это наше желание, нашего сердца?
Я верю, что мы можем настолько, как апостол Павел, близки стать и чувствительны к направлению Духа Святого через Слово Господне, что мы это действительно будем знать. Почему? Потому что Слово Господне от бытия до откровения, оно нам всегда дает образец и пример. Господь всегда постоянный, Господь никогда не меняет свои принципы. Я слышал случаи, где люди в развод идут и говорят, это воля Господня для нас, чтобы мы разошлись. Я говорю, к сожалению, вы не знаете Господа, вы неверующие, вы не знаете Слова Господня, потому что Господь говорит, я ненавижу развод. И Господь сегодня в наше время не изменит свое мнение о разводе. Когда Господь говорит еще какие-нибудь повелевания, Он не меняет Слово Свое, оно вечное, так что мы можем брать эти принципы и практиковать их в нашей жизни.
Говорят за одного человека, который неплохо играл на скрипке, но он все-таки хотел играть в оркестре симфоническом, но его не принимали туда, потому что он не доходил до этого уровня. Так что он пошел и купил музыку, которую должны были играть на концерте, купил такую подставочку, расставил ее у себя дома, и купил самое лучшее радио, и он поставил ее. И когда концерт начал играть, где-то в зале каком-то, он через радио слушал этот концерт и на своей скрипке дома играл. И впервые у него ничего не получалось. Он неправильные ноты играл, он там, где надо было задержать, не держал, где надо было быстрее, отставал, где надо было медленно, он быстро играл, у него абсолютно не получалось. Был хаос, но он все-таки хотел играть так, как было записано. Хористы мы иногда поем под аккомпанемент. Вы знаете, насколько трудно, если вы в ритм вышли и пропустили удар, как трудно опять подойти к него и подогнать. Но он все-таки практиковался, и желание его сердца было так играть, как этот оркестр. И это немножко, может быть, этот пример показывает нам волю Господню в нашей жизни. Иногда мы знаем, что наше желание является выполнять волю Господню. Мы хотим так жить, как Господь хочет. Может быть, мы не полностью, не ясно, как апостол Павел, не знаем точно, в какой момент пойти в Рим или в Испанию. Но желание это, Господь его положил, это побуждение в сердце его. Он хотел играть под симфонию оркестра Господнего. Если наше желание жить для Господа, и мы будем углубляться в Слово Его, Господь будет нас направлять, когда мы будем практиковать эти истины. И постепенно, понемножку, наша жизнь начнет преображаться. Когда апостол Павел доходит до 12 главе, послание Римлянам говорит, пускай ваш ум преображается. Как он будет преображаться? Он будет преображаться, когда наше сердце и разум наш, и размышление наше будет наполняться Словом Господним. И вы увидите постепенное
трансформация вашего ума, размышление вашего. И ваша жизнь начнет постепенно соответствовать Писанию, точно как этот человек на скрипке играл и понемножку начал в ритму играть. Воля Божья для нашей жизни, Господь ее назначил для нас. Еще до создания мира Господь нас избрал, чтобы мы были Его детьми. Господь хочет, чтобы мы ходили, послание Ефесянам, 4 глава, достойно того хождения и звания, которым Он нас призвал. И наше хождение, как мы ходим, это практика, это берет время. Чем дольше мы ходим с Господом, должен быть прогресс, должен быть рост духовный. И это только познавается через Слово Господне. Апостол Павел в 13 стихе здесь говорит, что были некоторые препятствия, чтобы я пришел к вам. Это не говорит о том, что он не знал волю Господню, потому что когда мы читаем последнюю главу послания Римлянам, 13 главе, он говорит, теперь прошли многие годы, теперь тут в этом районе, где я уже служил, уже я благовествовал в этом всему району, и теперь Господь мне позволяет, чтобы я пришел к вам. В свое время Господь открыл двери. И апостол Павел попал в Рим, но он, конечно, попал как пленник, как узник кесаря. И он пришел и не попал в эту церковь, чтобы там с ними благовествовать, а он попал в дом кесаря и засвидетельствовал перед кесарем, как Господь его когда встретил при дороге в Дамаск и сказал, ты будешь моим свидетелем в израильском народе и язычником, и перед царями, перед Феликсом, перед Агриппой, перед кесарем апостол Павел мог засвидетельствовать. Но апостол Павел это принимал как направление от Господа. Помните, когда апостол Павел хотел пойти в Асию, Господь его запретил Духом Своим Святым. Мы читаем в 16 главе Деяния апостолов. Дальше он говорит, значит, если мне на восток не идти, но желание его сердца, призвание его, он понимает с 1-2 стиха, что Господь меня избрал и поставил апостолом благовествовать его благую весть. Значит, если на восток, на юге я уже был, в Иерусалиме, в Антиохии, значит, я пойду на север, в Вифинию. Он идет туда, Дух Святой, там написано, не допустил его. Значит, остается на запад идти. Он идет на запад, проходит всю Асию, доходит до города Троас. Где был город Троас? Это был портовой город. Дальше было некуда идти, надо было плыть. Интересно, апостол Павел останавливается там, и он продолжает молиться. Он говорит, Господи, на юг мне не идти, на восток ты меня запретил, на север ты мне говорил не идти, я пришел к тупику. Я к запад пришел, океан перед мною, куда мне идти? И в ту ночь Господь ему присылает через видение направление. Иногда Господь негативными обстоятельствами закрывает нам дверь, куда нам идти. И он не слышал голос Господень, который сказал ему, не иди туда или сюда. Но когда он дошел до этой точки, в ту ночь Господь ему заговорил. Этот человек македонский говорит, приди сюда. И Господь его благословил. И благовествование Евангелия апостол Павел принес в Европу. И все остальное это история. Это Евангелие дошло и до Америки, и до Голливуда сегодня. Так что мы видим, обстоятельства бывают негативные, обстоятельства бывают положительные. Наше время кончается, и думаю, мы в следующий раз продлим эту тему, но есть еще негативные обстоятельства, которые приходят от сатаны и приходят от самого Господа через видение Духа Святого в нашей жизни. И потом есть положительное направление, как Господь ведет нас. Это, я думаю, мы посмотрим в следующий раз. Сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое наставляет и учит нас, как мы должны жить. Слово Твое учит нас, что когда мы покорны Слову Твоему, что Ты ведешь нас, и это для нашего блага, что наша жизнь наполняется Твоим присутствием, и это совершенная воля Твоя, это то, что Ты желаешь для нас. Помоги нам вникать в Слово Твое и быть чувствительным руководству Твоему, чтобы в нашей жизни и в нашей церкви мы ощущали Твое присутствие и видение Твое, чтобы мы были светильником тем людям, которые окружают нас и смотрят на наше хождение, как мы ходим перед Тобою и видели в нашей жизни Твой свет. Это день, наше служение дальше. Мы предаем руки Твои, просим, чтобы Ты благословил пение, дары наши, которые мы будем приносить Тебе, материальное Слово Твое, которое мы будем слышать. Смерть Твою, которую мы будем вспоминать, чтобы это все было сделано во славу Твою. Это мы просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.